День добрый. Ну что ж, еще раз мы с вами встречаемся в эфире канала Соловьев Лайв. Евгений Сатановский у микрофона, президент Института Ближнего Востока. Телеграм-канал Армагеддоныч. Заходите, подписывайтесь. Как я довольно часто повторяю, чтобы не быть уж совсем огульно обвиненным в самолюбовании, название это придумал Володь Соловьев. Ну, у него такое чувство юмора. У нас сегодня рубрика «Разговор с умным человеком». И в эфире с нами из Турции Иван Игоревич Стародубцев, на телеграм которого «Турция – это» через тире. Я всячески обращаю ваше внимание. Здравствуйте, Иван Игоревич. Истинная радость видеть вас на экране, хотя было бы еще больше, если бы я видел вас рядом в студии. Ну, вот какое-то время не судьба. И говорить-то мы, понятно, что будем о Турции, но при этом настроение грустное, потому что там, конечно, продолжается все, что связано с землетрясением. И не дай бог вообще кому-то пережить такое в своей жизни.
Евгений Янович, здравствуйте.
Что происходит? Какие статистические данные сейчас по погибшим, по разрушениям? Я так понял, что там взяли за горло подрядчиков-застройщиков, благодаря которым такого рода катастрофа в огромной мере произошла. И при этом у нас удивительным образом оказываются какие-то организации строительные, у которых ни один дом не рухнул. А вот как это? Значит, они строили совсем по разным правилам. Ну, получается-то так.
Евгений Янович, по последним данным, на сегодняшнее утро, когда мы записываем передачу, 31 643 человека погибло в этом землетрясении, которое затронуло 10 провинций Турции. Число пострадавших физически, раненых, составило более 80 тысяч человек. 41 791 здание либо разрушено, либо повреждено, понесло тяжелый ущерб, повреждено сильно, что требует реконструкции. Для того, чтобы наши зрители понимали, 41 тысяча зданий – это приблизительно жилой фонд такого крупного мегаполиса, как Москва. То есть, если себе, не дай бог, представить масштаб разрушения, значит, все здания, как такое чувство, что все здания в Москве просто взяли и рухнули, жилые здания. Так что землетрясение тяжелейшее, страна в глубоком трауре находится, каждый день приходят новые сводки. Такое чувство, что вот это 31 643 человека, это еще далеко не окончательный расчет смертей в этой трагедии. Каждый день статистика полнится.
Катастрофа. Действительно, катастрофа, потому что если так пойдет, счет жертв, в принципе, может пойти на сотни и сотни тысяч искалеченных, раненых, на миллионы людей, которые потеряли жилье, но десятки миллионов тех, кого затронула эта трагедия. А уж число убитых, едва ли не под сотню, а может и за сотню зашкалит. К огромному сожалению.
Здесь еще такая оценка прозвучала, что повреждено приблизительно соотношение 1/3 всех квартир региона. То есть треть всех жилых построек в регионе, оно понесло ту или иную степень разрушения. То есть можно представить себе, что если это 15-миллионная провинция, что это коснулось непосредственно 5 миллионов человек. Если это коснулось непосредственно 5 миллионов человек, причем землетрясение случилось ночью, основной удар пришелся на 4:30 утра 6 февраля, то можно себе представить, какие цифры в итоге мы увидим. Хотелось бы, чтобы на этом бы все остановилось, но что-то не похоже.
Да нет, у вас же там все продолжает лихорадить. Там более слабые землетрясения автошоками гуляют какими-то десятками и сотнями по территории страны.
Да, автошоки, управление по чрезвычайным ситуациям Турции, оно постоянно в Твиттере публикует в режиме реального времени информацию о тех или иных автошоках, там магнитуды 3 балла, 3,5 балла, но это же постоянно идет, это еще всю страну трясет, а вот эта фотография огромной расщелины, которая образовалась, вот вы ее показывали в одном из наших предыдущих эфиров, сколько она там была шириной и глубиной? 30 метров глубина, 200 метров ширина.
Ну, смотрите, это так грабануло, что из космоса ее засняли. У нас же Роскосмос выдал этот снимок. 200 метров ширина, действительно, и 30 метров глубина на самом деле. Это означает, что туда уходит с концами 10-этажный дом. Просто крыши видно не будет. Ну, как минимум, современные застройки. Я, кстати говоря, вот тем, кто нас сейчас видит, еще раз позволю себе повторить. Ребятушки, на канале Ивана Стародубцева, вот на канале «Турция. Это», есть данные, по которым можно перечислить помощь пострадавшим. Там это чудовищная катастрофа. Это трагедия такого мирового масштаба, одна из самых серьезных. Я сейчас не говорю о том, есть у нас какие-то разногласия с Турцией или нет? Что нам будет от этого? Мне задают такие вопросы. А зачем мы спасателей вообще куда-то в Сирию, в Турцию отправляем? Нам от этого что? Нам от этого ничего не должно быть. Что отдал, то твое. Его уж точно никто не отберет. Его не прогуляешь, не прогадишь, оно на дело пойдет. Там сейчас очень-очень плохо людям. Я, насколько знаю, собирают и теплое одеяло, и одежду, потому что в Турции настала зима, и мы видим на тех кадрах, которые у нас появляются, что еще и снег выпадает, а люди-то ночью, они в чем были, вот в том их и завалило. Как они вообще еще через 5-6 дней после этой катастрофы из-под развалин до сих пор достают живых людей, детей достают? Это невероятно. Ну, спасают. И при этом, ну, видно, вот какие-то кварталы обрушиваются, а какие-то здания стоят. Ну, ведь это так. Поэтому, если можете, ребят, ну, попробуйте с мир по нитке и голому шубу, я говорю это совершенно серьезно. В Турцию сейчас приехали спасатели из нескольких десятков стран. В Турцию приехали спасатели даже из Греции и Армении, у которых, ну, у Армении вообще нет дипломатических отношений с Турцией, а у Греции тяжелейшие, на грани буквально войны. Вот сейчас ситуация, ну, не тот случай. Можете, ну, наберите, посмотрите, потратьте 5 минут, сделайте, что можете, людям в помощь. Ну, это так, извините, просто.
Буквально, да, с языка сняли. Действительно, и у меня на канале постоянно эти вопросы задаются. А вот мы с ними там, по Украине, они там наращивают поставку вооружений, они там Байрактары продают Украине, как мы можем им помогать? Так и можем. Это разные, совершенно разные вещи. Поставки вооружений – это межгосударственное дело, а здесь идет помощь людям. конкретно пострадавшим, которым помощь не то чтобы ниоткуда ждать, многие помощь предлагают, но масштаб ущерба таков, что никакой помощи много быть не может. И счет тех стран, которые Турции помогают, он идет не на десятки, а даже уже приближается, по-моему, вовсе к сотне. Но все равно вот эти кадры, которые нам показывают, просто пока, так сказать, они ненаглядно демонстрируют то, что случилось. Последствия сопоставимые с военными и с результатами каких-то военных действий.
Ну, смотрите, у нас и в войну тоже спасались под развалин женщин и детей. Воевали, обстреливали Кёнигсберг, Берлин. Не так, как американцы и англичане, которые вообще ковровыми бомбардировками все сносили. Зажигалками сжигали целые города, потом две ядерные бомбы на Японию сбросили. Нет. Наши так не воевали и до сих пор так не воюют. Но спасали, обогревали, кормили, как могли. Та же самая ситуация сегодня на Украине, поэтому война войной, а людей спасать надо. Это точно.
И что касается, вот вы сказали в самом начале по поводу того, что какие-то здания упали, какие-то остались стоять. Да, вот только что сообщили информацию о том, что государственная компания ТОКИ есть такая, это управление по массовому жилищному строительству. Это структура, которая занимается строительством экономичного жилья, доступного жилья для граждан, чтобы не было проблем у людей с жильем, чтобы решить жилищный вопрос на наилучших условиях для граждан. Вот эта компания Токи, она построила в регионе более 130 тысяч домов и построек разного рода. Вот. И ни одно из них, как сообщается, не рухнуло. То есть сейчас все вопросы обращаются в сторону частных подрядчиков, частных застройщиков, кто они, что они. Потому что вот надо понимать себе простую вещь, что есть в параллельной реальности, существует два строительно-подрядных сектора Турции. Первый – это тот, который имеет очень высокую репутацию по всему миру. Первый – это тот, чьи члены входят в список крупнейших мировых строительных подрядчиков. Помните, мы ведь с вами много говорим о том, что вот есть 250 крупнейших, список 250 крупнейших строительных компаний мира, и вот где-то по 50 от США, Китая и Турции в этом списке есть. 100 – это оставшиеся страны мира. Первая тройка – это США, Китай, Турция. Вот первая группа компаний – это вот они. Это крупные, которые существуют уже не одно поколение, которые берутся за самые большие и сложные работы. Вот, а есть второй строительный подрядный сектор Турции, если можно его так назвать, это даже не строительный подрядный сектор, это сектор, который наполняет разного рода, ну, малые компании, средние компании, компании средней руки, и, к сожалению, к ним относится еще определенная категория таких вот земельных авантюристов, которые покупают какие-то земельные, скупают земельные участки, и на этих земельных участках тяп-ляп что-то строят и продают населению, ну, под какими-нибудь звучными именами. Вот упоминалось жилищный комплекс, как говорили, шикарный в провинции Хатай, назывался «Ренессанс Резиданс». Вот когда я услышал слово «Ренессанс», я первый раз вздрогнул и подумал, что это жилищный комплекс, который построила компания одноименная «Ренессанс», которая широко известна в Российской Федерации, которая строила здание «Газпрома» в Петербурге, и вообще много чего по нашей стране построила. Но нет, оказалось, что это просто маленькая семейная компания, а вот они взяли такое звучное название для своего жилищного комплекса, не помню, там 10 этажей или 12 этажей, и он оказался полностью разрушен, а позиционировал, что это самое-самое люксовое жилье. Ну, не знаю, какое, с точки зрения чего оно считалось люксовое, может быть, там теннисный
Цены.
корт какой-то, ну, цены, да, какой-то, 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 какая-то витрина, какая-то потемкинская деревня. а за которой оказалось то, что нарушены все строительные правила и нормы. И в итоге так получается, что вот эти новые роскошные, которые позиционируются как роскошное жилье, оно падает, а постройки, которые постарше, но построены правильным и нужным образом, они стоят себе спокойно, спокойно стоять или несут минимальный ущерб. Прямо вот видно, когда вот сверху съемка идет с коптера, видно, что очень точечно падают здания, да, там же нет такого, чтобы сплошняком все легло. Нет, нет, это все точечно происходит.
Та же самая ситуация и на российском строительном рынке. Когда возникают после особенно пересмотра всех ГОСТов, норм, СНИПов, правил, вообще, которые десятилетиями закладывались, возникают какие-то местные послабления. Или какой-нибудь близкий к властям, к администрации, местный, какой угодно, федеральный подрядчик, застройщик или родственник его, или какой-то случайный найденный чижик, который на этот проект посажен, что называется, ковать бабло. И дальше все понятно. Потому что достаточно мощная домостроительная индустрия времен Советского Союза, тем не менее, заставляла все-таки выдерживать определенные правила. Вот вопросы качества тоже далеко не везде стояли во главе угла, а в каких-то регионах, как в разрушенном землетрясением Спитаке, там вообще черт знает, что происходило. Но вообще-то говоря, как-то это все удерживалось. Это удерживалось не только в строительстве, то же самое с производством продуктов питания, то же самое с подземными коммуникациями, то же самое с дорогами, то же самое с чем угодно. Ну, метро, которое было оборонным объектом, и метро сегодняшнее, по которому вопросов куда больше, чем хотелось бы, с той безумной скоростью, с которой, например, в Москве оно строится, облегченными для руководства комплексов методами. И вот результаты будут, если чего случится, катастрофическими, как и в Турции. Но при этом в Турции, насколько я знаю, еще были амнистии, по которым жилье, построенное с нарушениями, было введено в норму. И у нас оно тоже есть. Там дачная амнистия, еще что-то. И второе существенное. В Турции все-таки взялись этих людей, ну, если не сажать, то как минимум есть такая надежда, что их возьмут за вымечко и привлекут к ответственности. Что в этих сферах происходит?
Уже в каждой районной, региональной прокуратуре Турции создан специальный отдел, отдел расследования последствий землетрясения. Комиссии прибывают к каждому из рухнувших и пострадавших зданий. Проводится экспертиза, ну, на публику люди смотрят арматуру, на публику люди смотрят качество бетона, протоколируют все это и складывают в папочки. Первые задержания, они уже пошли. Кто-то пытался улизнуть в Черногорию, кто-то пытался улизнуть в Грузию. Господи, да как же мы все-таки, Евгений Янович, похожи. Чуть что,
абсолютно,
либо в Черногорию, либо в Грузию. Вот в Казахстан пока не пытались бежать. Но вот в эти две стороны упоминаются в качестве прибежища для разного рода элементов. Вот, задержания уже пошли, сроки будут. Вот тут как сказать, вот я смотрел отчеты по землетрясению 99-го года. И о каких там сроках шла речь? Я вот боюсь соврать, надо, конечно, еще раз глянуть свежим взглядом, но там шла речь, статья была такая, там, халатность, непредумышленное убийство, сроки были, ну, лет по 20, по-моему. Ну, я даже не знаю, я не уверен, что в таких случаях любой срок, включая пожизненное заключение, он адекватно отражает всю тяжесть того, что эти люди сделали вольно или чаще невольно, или чаще вольно на самом деле. Они себе прекрасно представляют, только ленивый не смотрел на эту карту землетрясений Турции. С учетом того, что с 1900 года в стране было 230 землетрясений, за 123 года 230 землетрясений. То есть, грубо, очень грубо говоря, два землетрясения в год с магнитудой свыше 6,0. 6,0 это очень прилично. Вот, 230 землетрясений. Так о чем мы, собственно, говорим, когда там люди там ошиблись невольно? Они не могли не знать, что в стране происходит. В Турции строительная индустрия заточена на строительство именно объектов сейсмоустойчивых. Людей этому учат. Половину населения учат, как строить такие здания, половину людей, другую половину людей учат, как в этих домах жить с той точки зрения, что делать, если твой дом тряхануло. Более того, есть специальные учебные центры, имитаторы трясений. Туда детей вводят, учатся там, куда под какую стену ложиться, куда прятаться и прочее, прочее. Чтобы неожиданностью это не было, по крайней мере, минимальный полезный навык. Вот, так что здесь ситуация, в общем-то, понятна. Эта халатность, она выльется в множество судебных процессов, но тяжесть преступлений и наказаний, я, честно говоря, не уверен, что они окажутся сопоставимыми, если только Реджеп Тайип Эрдоган не исполнит свое давнее обещание и заново не введет смертную казнь в стране, как он не раз уже обещал. Ну, посмотрим.
Ну, строго говоря, адекватно. Это адекватная ситуация, потому что когда вы говорите халатность, нарушение строительных норм, а в результате гибнут десятки тысяч людей, ну, что может быть адекватно этому преступлению? Люди просто хотели заработать денег. Жадность, алчность. Какие угодно синонимы вы здесь применяете, ничего другого за этим не стояло. Здесь сэкономил, там сэкономил. Здесь пониже марка цемента, похуже арматура. Вот надо такую ставить. Не, мы будем ставить вот эту. А здесь мы немножко сэкономим на фундаменте. А здесь мы поставим здание на участке, который вообще не предусматривает высотного строительства, там действительно можно строить 3 этажа, а мы построим 10. Почему 10? А норма прибыли же больше. А как? А у нас что, иначе, что ли, строят? У нас точно так же строят. В том числе в местах, которые с точки зрения геоподосновы вообще для этого никак не годятся и не могут для этого годиться. Есть такое. Причем у нас-то высотное строительство, особенно в Москве, и после реновации это все расширилось по всей территории страны. Свечки начали ставить, вот такого манхэттенского типа свечки, человейники, без балконов зачастую, ну, раскрашенные снаружи в какие-то там привлекательные цвета, стоящие близко, близехонько иногда друг к другу. Вот не так, чтобы могла пройти пожарная машина между ними, как положено. Но место же жалко, мы скучкуем это все максимально. И не дай бог в такой свечке начнется пожар. Она просто выгорит, как аэрационная труба. Но мне приходилось в американском небоскребе, там на 39-м, насколько помню, этаже, находиться во время пожара. И пожар был слабенький, так, чуть-чуть, в подвальчике что-то полыхнуло. А это зрелище было не самое лучшее, запомнилось на всю жизнь. И как-то таких зданий-то в Москве накропали море и кропают до сих пор. Вопрос, как с этим поступать? Же надо весь жилой фонд проверять, весь. по геоподоснове, по материалам, по качеству работ, по вообще тому, заложена или не заложена сейсмоустойчивость. Ну, в конце концов, в мире много районов высотного строительства, где все на свете трясет. Тот же Китай, та же Япония, Южная Корея. Ну, они же строят, японцы, их трясет непрерывно. Что не цунами, то извержение вулкана, что не вулкан, то землетрясение. У них высотки ж стоят на сейсмике. Причем там, ну, есть сегодня какие угодно технологии, которые позволяют этого добиваться, устойчивость при тех или других толчках. Желающие могут посмотреть, в конце концов, в интернете, до каких баллов и никаких проблем. А в Турции ж таких небоскребов-то, по-моему, нет. Ну что там, 10-12 баллов рушились, высотки рушились. Не так уж чудовищные высокие, но просто когда на тебя складывается дом в несколько этажей, даже если на тебя складывается один этаж, бетонная плита, так этого бывает достаточно. А если несколько?
Юго-восток страны, вот я хочу сказать, я ведь так получилось, что за месяц до землетрясения, вот с 3 по 10 января этого года, я проехал весь юго-восток Турции, который, собственно, оказался подвержен этому землетрясению. То есть прямо по маршруту Адана, Искандерун, Хатай, Урфа, Газиантеп, Мардин, Адыяман. То есть все вот эти вот провинции, которые наибольшим образом пострадали, все объехал. И что меня еще тогда, когда я ехал, ну как поразило, удивило, вот смотрю, насколько стремительно, бурно развивающиеся регионы, регионы, в которых идет такое огромное жилищное строительство, строят везде, повсюду, перекладывают дороги, симпатичные новые домики стоят, действительно вот этих вот небоскребов, о которых вы говорите, таких свечек нет, но 10-12-этажные дома повсюду, все такое яркое, нарядное, полное впечатление того, что регион развивается бурно, они бурно, действительно развиваются довольно бурно, инфраструктура, государство вкладывает огромные деньги в то, чтобы выравнивать социально-экономическое положение по всем регионам Турции, чтобы не было отставания у Юго-Востока от наиболее развитых провинций, включая Стамбул, включая Анкару, включая Средиземноморское побережье или Эгейское море, там, будь то Измир или Анталия. Вот, то есть вкладываются огромные деньги, идет огромная строительная площадка, и сложно, конечно, обывателю за этим фасадом увидеть ту опасность, которая таят в себе многие из этих зданий. Потому что картинка, я вам скажу, в общем-то, такая достаточно радостная, пасторальная. О, везде дома, новые кварталы, дороги, инфраструктура действительно прекрасная, если говорить об автобанах, которые проходят вдоль всей турецко-сирийской границы. Прям проскакиваешь очень-очень легко и непринужденно все эти там 800-900 километров. Но вот так вот, видите, оказывается, что во многом это потемкинские деревни оказались, все это региональное развитие. Теперь у государства огромная головная боль по поводу того, что делать с разрушенным фондом и как проверять тот фонд, который уже построен. То есть это какой-то нужно какие-то тотальные инспекции. Я даже не уверен, что это вполне вписывается вообще в капиталистическую модель хозяйствования. Тут какой-то новый социализм нужен, чтобы все эти вещи проворачивать. Не похоже, что капиталист откажется от своей нормы прибыли, чтобы построить дом получше, чтобы обеспечить его сохранность при любых условиях. Да нет, рвачество, возведенное в масштаб государственной системы.
Ну, смотрите, во-первых, Турция несколько десятилетий жила в отнюдь не либеральной, а этатистской экономике. Правильно? Правильно. Когда государство все, что могло, контролировало. Во-вторых, ну, капитализм бывает сильно разный. И, к примеру, когда у вас капиталистический подрядчик, в том числе турецкий, строит у Рамзана Кадырова, да, приведу такой пример, потому что турецкие-то подрядчики в Грозном строили, И он понимает, что там будут сильно контролировать. Я себе немножко представляю, как Рамзан Ахматович контролирует любые объекты, которые у него строят. От мечети Сердца Чечни до мечети в Абу-Гоште в Израиле, которую возвели, конечно, рекордными сроками, за рекордно правильные, разумные деньги, дико красивую и, насколько я понимаю, того качества, которое должно было быть. Это роль личности в истории. Или ты контролируешь с тем, чтобы это не красиво раскрашенные жердочки были, которые сложатся, упав на голову людей, которые этого не ждут, или нет? А уж как ты это делаешь? А уж как ты добиваешься этого качества? Какими методами? Неважно. И относится это хоть к качеству колбасы или хлеба, или молока, хоть к качеству зданий, совершенно неважно, хоть к уровню медицины, хоть к уровню образования. Жесточайший контроль. Если для этого нужно, чтобы система управления экономикой менялась, или люди, которые в ней сидят, менялись, ну, значит, она должна измениться. Если она не меняется, ну, значит, те люди, которые вот это все допустили, просто не должны править. Это же логика простая. Теоретически какие-то построения, они идут к лесам, когда на голову вашего ребенка или ваших родителей, или вашу собственную свалился потолок. И вам какая-то зараза пытается объяснить. Ну, это он свалился, потому что, да, наверное, тут экономили, но понять можно. Это наша классическая ситуация. Я не знаю, в Турции так говорят. Но понять же можно и нужно, что, да, свобода предпринимательства, принципы либеральной экономики. А ты смотришь на этого адвоката и думаешь, тебя вот когда пришибить? До того, кто в этом виноват, одновременно или сначала выцепить за ушко и прибить того, кто виноват, а тебя оставить на закуску. Но вот никаких других мыслей-то у меня не возникает. А в Турции с этими жилищными амнистиями как? Они ж, безусловно, вина властей.
Да. И как раз-таки хотел сказать, вот прям вот с языка. С 1984 года в турецкую практику введено такое понятие, как строительная амнистия или архитектурная амнистия, амнистия для застройщиков. Цель этой амнистии, в общем-то, следующая была, когда это все придумали, что есть огромное количество всякого разного рода несанкционированного жилья, есть некоторое количество трущоб, и их надо как-то ввести в государственный реестр, хоть ужиком, хоть как. И
ну, самострой.
Да, ну или какие-то нарушения, которые не позволяют принять здание, оно выпадает из общей государственной системы, оно вроде как есть, его вроде как и нету. Кстати, хотел сказать, что у меня вот где-то год назад или два назад в Турции практика началась, когда иностранцы дают виды на жительство, уже надо идти в мэрию соответствующего города и получать от местного архитектурного департамента муниципалитета некую справку, документ, который показывает, что действительно дом есть, и он состоит на учете в муниципалитете. Я так понимаю, что огромное количество людей, почему система изменилась, что огромное количество людей какие-то адреса показывали, дома, которые вообще нигде не значили. Кстати, тоже к вопросу о том, как иностранцы там себе какое-то время оформляли виды на жительство в Турции. Но тем не менее, это новое требование. Вот. А что касается, возвращаясь к амнистии, да, ввести это каким-то образом в оборот. И очень много людей начали на этом спекулировать. В каком смысле? Ну, построил ты дом не пяти этажей, пяти этажах, а десятиэтажный дом. Вот, и тебе говорят,
ой, знакомо.
Да, на том же фундаменте, который нужен был для пятиэтажного дома. Ну, тебе говорят, слушай, ну, не сноси его, не торопись. Сейчас будет очередная там жилищная строительная амнистия. И по амнистии пройдешь, и все будет нормально. Последняя по счету амнистия была в 2018 году. И как раз она распространялась на юго-восток страны. Очень много зданий построек было амнистировано тогда. И вот это, конечно, очень интересный вопрос, и тот вопрос, который задает оппозиция в Турции ко власти. Ребят, подождите, частные застройщики халтуют, но вы-то амнистировали муниципалитет. Понятно, там муниципалитеты, там через полосица глав муниципалитетов, то есть кто-то там мэрия там, или губернаторы, ну, губернаторы назначаются президентом, вот, ну, мэрия, главы муниципалитетов, они где-то оппозиционные, где-то провластные. Соответственно, вот, к примеру, Диярбакыр, это тоже из провинции, которая пострадала, но это неофициальная столица курдов в стране, территория наибольшего компактного их проживания. Понятно, что у них там свои руководители муниципалитетов, я имею в виду под своими, имею в виду, что они уж точно не провластные, это оппозиция. Вот здесь провластные, но понятно, что кроме местных органов власти есть очень серьезные вопросы и к центральному правительству в Анкаре, которое проводило эти жилищные амнистии и проглядело огромное количество ветхого или там недолжного жилья, которое в итоге рухнуло.
Ну, получается, что значит проглядело? Да не проглядело, а просто закрывало заранее, зная, что существует глаза по тем или иным причинам на абсолютно недопустимые нарушения. Это есть факт. И еще раз повторяю, ребят, у нас та же самая ситуация. Посмотрите на Крым с украинской застройкой, на Сочи. Ну, это вообще приморская застройка, курортные наши курятнички, которые считаются зачастую жильем, это отдельная тема. И гаражи, превращенные в домики, и вообще все, что угодно. И вечная тема того, а давайте мы устроим очередную амнистию. И периодически ее и устраивают, между прочим. Вот как здесь, причем всегда находится аргумент, а голоса о власти нужны, спокойные выборы, а мэру надо переизбраться, а губернатору, а у нас выборы в парламент, а у нас вообще президентские выборы, а вы понимаете, что вы начинаете? У нас там чего-нибудь очередное, а? А цена вопроса какая?
Цена вопроса, да, такая, что я явно вот те люди, которые это все делают, они оглядываются на какие-то выборы, предстоящие ли там, или в перспективе ли, в погоне, да, за голосами избирателей, в погоне за то, чтобы быть хорошими, чтобы, не дай бог, так сказать, они о них плохо не подумали. Ну, так я поздравляю. Турции 2023 год, это год выборов, 2020 президентских, парламентских, 2024 год, это год выборов местные органы власти, мэров городов, глав муниципалитетов. Вот сейчас избиратели скажут на это все свое веское слово. Но что касается все-таки нашего жилья, да, вот мы с вами вроде как по касательной обсуждаем эту тему, но не будем забывать, что турецкие строительные подрядчики активно работают и в России. И есть очень серьезные сомнения на тему того, какие игроки пришли в Россию. Пришли ли игроки? Понятно, что есть серьезные компании, которые с репутацией, которые строят крупнейшие объекты. Но ведь есть небольшое жилищное строительство, на которое нанимают такое чувство, что, ну, выражусь мягко, далеко не всегда компании, которые из себя что-то представляют больше, чем одна брошюра с одним разворотом, напечатанная на глянце. Есть о чем подумать России в связи с землетрясением, которое случилось, именно в контексте России, но с точки зрения того, кто из турецких застройщиков что у нее построил, особенно в жилищном строительстве, особенно в эту сторону надо смотреть.
Ну, это вообще надо в первую очередь смотреть мэрам крупнейших городов и губернаторам основных регионов, где такого рода застройка идет. Я бы рекомендовал, я серьезно совершенно говорю, я бы сейчас рекомендовал как минимум в Москве, в Ленинграде, в областях Московской и Ленинградской, ну, когда я говорю Ленинграде, Санкт-Петербурге, обязательно в Татарстане, где масса была проектов, связанных с Турцией, обязательно на Северном Кавказе, причем и в национальных автономиях, и в Приморской зоне, пристальнейшим образом посмотреть на список тех туристских компаний, которые застраивали, и в ближайшее время, просто в ближайшее время состыковаться, возможно, через МИД Российской Федерации с турецкими властями и произвести такого рода совместную ревизию. До того, как чего-нибудь у нас случится, повторяю еще раз, до того. Потому что у нас есть большое количество жилых комплексов, которые, ну, задаешь себе вопрос, понимая, что, ну, может быть, там турецкие владельцы компании, но по факту устроили какие-нибудь гастарбайтеры и ребята из Средней Азии. И вовсе не обязательно они плохо строили. Но я-то немножко знаю, как узбекские, таджикские, вьетнамские, такое тоже я видел, строительные бригады работают на стройках. Потому что есть специалисты, а есть просто бедолаги, которые хотят подработать, им деваться некуда. Их просто часто собирают со строительных рынков, там на обочинах целыми бригадами стоят люди, которые, ну, реально делать ни черта не умеют. А покупаешь ты жилье элитное от турецкой фирмы. Это ж так. Но это так. Ребятушки, если нас кто-нибудь, да, ну, слушает, вы бы всерьез этим озабочились до того, как что-то случится. Товарищи начальники, граждане, господа командиры. Ну, это так, я прошу прощения, вас перебил, покупаешь, вы сказали.
Да я, да, я в развитии хотел сказать, да, во-первых, что касается жилья на территории Российской Федерации, но если власть не знает, как пойти с этим вопросом, ну, могут обратиться ко мне. Я скажу, что делать. Вот, если кратко, то составляется список перечень турецких компаний, которые проработали в том или ином регионе, поставили здание там, и делаются официальные запросы.
Так, у нас звук завис. Мы сейчас перезваниваем. Ну, вы знаете, это мне что напоминает? Вот у вас есть кто-то, кто работает качественно. А вы, условно говоря, знаете, о, Страдивари, Гварнери, скрипка будет хороша. А у вас идет какая-нибудь тема того, что вы обязаны провести конкурс, в котором победитель будет определяться не по уровню качества, а по уровню цены. И вот вы берете самого жуликоватого из всех, кто с вами работает. Он вам выдает ту цифру, которая, ну, перебивает конкурентов. Но при этом вы еще не забудьте, что в этой цифре еще и заложены интересы по всей вертикали власти. Не, я понимаю, что в России, конечно, такого нет и быть не может. И у нас все до последнего чиновники, люди абсолютно кристально честны. А я такого рода вещи. Вот один к одному наши. Видел даже не в Турции, в Израиле. В Израиле, ребят, в еврейском государстве. Не беспокойтесь, у нас своих аферистов хватает. Была там Маккабиада. Ну, кто не знает, есть такая команда «Маккаби», еврейский клуб «Маккаби», который по всему миру распространился во времена жестокого расизма, когда черные играли только в командах черных в Америке, у евреев были свои, их ни в какие клубы не пускали, кроме своих, у католиков свои, у протестантов свои. Америка вообще очень российское государство, и в Европе так было еще в 20 веке, в первую половину. То есть вот прям расизм такой тяжелый. Если кто-то думает, что к евреям это не относилось, зря думает, относилось. Сейчас я только доскажу одну вещь. И вот в Маккабиаду, в Кфар-Маккабия, деревне такой спортивной, специальной, а там игры проводятся раз в несколько лет, всемирные маккабийские игры, собирают спортсмены со всего света, там был мост. Мост, построенный подрядчиками ровно по такому принципу. Чтобы подешевле, чтобы в конкурсе выиграть, он рухнул. По нему пошли спортсмены, он рухнул. Люди покалечены были, кто-то погиб. Так что это не только турецкая и не только российская специфика. А теперь Иван Игоревич вернулся к нам в эфир, мы восстановили связь. И у меня большая просьба. Вань, вы начинали с того, что если надо, обратитесь-то вот ко мне. Вот повторите, что надо делать?
Ну, обратиться надо, составить тех застройщиков, которые строили в нашей стране из Турции. И обратиться за комментариями, за оценкой этих компаний в соответствующие профильные туристские структуры. В частности, есть такая крупнейшая организация в Турции, как Союз турецких строительных подрядчиков. Вот эта структура, она располагает достаточно большим массивом информации. Звоночком является, допустим, то, что, к примеру, положительным сразу моментом в оценке этого списка сразу считается, должно считаться то, если организация, которая строила в России, является членом этого Союза турецких строительных подрядчиков. Потому что там жесточайшие требования по всем критериям, на основании которых компания только может стать членом этого Союза. И по качеству выполненных работ, и по объему выполненных работ, и наличию портфеля заказов внутри страны и за пределами, по наличию собственного строительного парка, по наличию собственного персонала, а не наймитов и так далее, и так далее. Ну вот, если крупнейшие объединения эти компании не входят, которые поработали на стране, это сразу звонок, что нужно эти компании проверить попристальней. Потому что очень-очень много за горячим заработком отправились в Россию. А что? Репутация у турецких строительных подрядчиков есть. Ходят и говорят, я турецкий строитель. Сразу все, оп, турецкий строитель, это же хорошо. Вот. И все дают красивую брошюру, рассказывают. А потом на субподряд себе кого-то берет и начинается история. Так что хочу сказать, что экспертиза нужна, и есть целые регионы, где они, турецкие строители, очень плотно поработали. Нужно отделять зерна от плевел. И, по-моему, сейчас это такой звонок, что пора это сделать.
Значит, я бы сейчас, на самом деле, очень серьезно, как минимум, Москва, Питер, область московская, в первую очередь, Сочи, Олимпийский Сочи, Татарстан, безусловно, практически весь Северный Кавказ, в том числе и особенно, наверное, Дагестан. Главы регионов или их представители в Совете Федерации или в Государственной Думе берут на себя кто угодно, неважно. Проверка первая. Если у вас входят в число ведущих турецких компаний те, кто у вас строил, ладно, можно, наверное, выдохнуть. С учетом особенно того, что эта катастрофа, землетрясение нынешнее, является, тестом. Вот есть компания, у нее здания не рухнули. Отлично. Значит, те, наверное, здания, которые она возвела и в других странах, тоже не рухнут. Второе. Есть компания, у нее там рухнул некоторый небольшой процент. Надо разбираться, почему, но все-таки, тем не менее. Третье. Вообще не входит в число официально зарегистрированных членов этой корпорации, и поэтому тут большие подозрения. И, наконец, самое главное – однодневки. Однодневки, которых и у нас полно, и в Турции полно. То есть те, про кого никто ничего не знает. А там надо проверять здание. Или наоборот, знает, что вот эта фермёшка строила, и у нее обрушилось все. Или, может, и не фермёшка. Вон, вы нам вспоминали крупного игрока, у которого элитные жилые комплексы были. Он, может, и элитный, только он сложился на голову людей. И там люди-то наверняка погибли. И если у вас есть такие, их надо проверять все, что они тут построили. Качество этих зданий. И вот один Господь Бог знает, каким это качество окажется. Можно там жить или нет? Или можно, но с большими ограничениями? Или срочнее, срочнее собственного визга надо это все укреплять и делать что-то другое? Ну, это ж так.
Евгений Иванович, и еще хочу сказать одну вещь, что, наверное, России по линии наших ведомств судебных, по линии прокуратуры, имеет смысл запросить у турок на каком-то из этапе судопроизводства, я не знаю, возможно, дать немножко времени, но все равно запросить список тех компаний и имен, которые засветились в Турции в связи с некачественным жильем, чтобы проверить, а эти люди у нас не поработали тоже, потому что очень и очень многие такие семейные компании, они что-то там сделали в своей стране, и бегом они приехали в Россию тоже чего-нибудь построить. Тоже вопрос интересный. Может быть, те, кто сейчас в России что-то они тоже сделали?
Ой, как это важно. Но это, собственно говоря, Следственный комитет. Руководство Следственного комитета и, безусловно, лично Бастрыкин, который, ну, берет под контроль такого рода вещи всерьез, потому что он как-то так не очень снисходительно относится к такого рода перспективам. 100%. Потому что не надо делать за турок их работу. Они это сделали и наверняка поделятся информацией, ну, хотя бы потому, что вообще-то Анкара более чем заинтересована в репутации турецкого бизнеса в России. Что если сейчас что-то произойдет и шарохнется где-то очередное там сейсмика. А может и не сейсмика, есть такая еще вещь, как военные действия. И под первой угрозой у нас стоит Крым. И вполне возможно, по Москве будут серьезные попытки ударов. Как минимум у нас по годовщине начало военных действий на Украине, годовщина начала СВО, тамошнее начальство нам прямо обещает. И я более чем уверен, что попытается что-то сделать. А это тоже вопрос качественного или некачественного строительства тех объектов, в которые чего-то может попасть. Ну, может, я не прав, но хотелось бы мне быть неправым, но ой, лучше дуть на воду, чем потом разбирать завалы и понимать, что произошло. Никого это не спасет. И, кстати говоря, вот такой в оставшиеся у нас там 4 минутки вопрос. А старые-то здания как? Вот совсем исторические старые. Слушайте, ну в Турции землетрясение, на территории нынешней Турции землетрясение не одну сотню тысяч лет, не один миллион лет, не один десяток тысяч лет. Ну, всегда были землетрясения, слышите, ну, всегда. И люди живут не вчера. И стройки такие, что, дай бог всякому, в какие угодно времена старых империй. Вон, в Стамбуле же еще сколько построек времен Восточной Римской империи. Слушайте, Святая София, она вообще с 6 века стоит. С 6 века, между прочим, этому зданию, так, на минуточку, более 1600 лет, насколько я понимаю. И почему-то стоит. А вот что с этими историческими старыми архитектурными постройками, как минимум построенными во времена, когда капитализма не было, демократии не было, либеральных правил торговли не было, и думали не о норме прибыли, а о том, сколько простоит то, что строят?
Евгений Янович, что касается старых архитектурных построек, вот как можно судить из той немногочисленной информации, небольшой информации, которая на эту тему поступает, все-таки это не очень в фокусе внимания в турецком информационном пространстве, но разрушения, они минимальны. Говорится о крепости, если не ошибаюсь, Газиантепа, говорится о мечетях в Урфе, по-моему, в Малатии. Говорится о церкви греческой в Хатае. Но, собственно, и все. Это при том, что там огромное количество старых построек, вот именно то, о чем вы говорите, до капиталистических. Там античные города, там доантичный период. Да там Гюбек-Ликэп 12 тысяч лет ему в обед. Вот, то есть огромное количество старого построено, оно стояло, оно, может быть, и дряхлеет, но оно под воздействием этого не разрушается.
Вот про то и речь, потому что мы слишком много говорим о прибыли, о норме прибыли. У нас качество куда-то ушло, безопасность куда-то ушла. У нас во главу угла поставлено, сколько на это можно заработать здесь и сейчас. А это не годится. Это не годится нигде, где цена человеческой жизни, человеческое здоровье. Если это годится для нынешних Соединенных Штатов Америки, если это годится для всех, кто идет американским путем, они идут к дьяволу, в ад, сами всем населением своих стран, желательно начиная с руководства, население жалко. Но это их проблемы. Не надо перенимать у них то, что они напридумывали ради того, чтобы содрать побольше денег со всего. С жизни, со смерти, искалечив по дороге столько жизней и у себя, и у всех окружающих, что не дай бог. Я повторяю это, я совершенно с этим... Ну вот я серьезно к этому отношусь. Американизация нашей экономики, политики, общечеловеческих норм жизни ни к чему хорошему привести не могла, не может и не приведет. Есть вещи, которые у них имеет смысл брать, а есть... те, которые брать ни в коем случае нельзя. Это полностью относится к вопросам безопасности, в том числе и особенно жилищного строительства, во всех регионах и Турции, и нашей страны. Ну, вот на этом наш сегодняшний эфир закончился. Напоминаю, с нами был Иван Игоревич Стародубцев. Телеграм-канал «Турция. Это». Интереснейший источник сведений о современной Турции. До свидания.